Царь прощается с армией. Пришел Свечин утром в штаб, подали ему прощальный приказ государя к армии. Неожиданно, но и естественно. Разослан, начали рассылать в ранние часы, но Гучков узнал и запретил. Помял Свечин большими бровями губами. Вот это уже была низость, один политический расчет и никакой воинской души. Не зря ему все-таки Гучков никогда как человек не нравился. И сколько не рядился в военные. Военный должен отзываться на струнку благородства. И что ж в этом приказе? Повинуйтесь временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Чего же испугались? Внимательно прочел небольшой текст. Уж на приказы наметаны были глаза штабных. Никогда никаким верховным главнокомандующим Николай не был, конечно. Ничего не направлял, а душой был армии предан. Это да. Это и здесь. Использовал привычные раскатистые выражения, а приказ как вопль. Больно ему. Не разослали поросячьи души. Что ж, Алексеев? Уже известно было, передавали. В половине 11-го в зале дежурства желающие офицеры ставки будут прощаться с государем. Идем, конечно. Кто ж проявит низость, не пойти. Оперативное отделение пошло в полном составе. Да и другие. Управление дежурного генерала занимало по ту сторону площади здания окружного суда. В прямоугольном нынешнем зале дежурства сохранялась невысокая балюстрада поперек длинных сторон, не до середины. Из-за этой балюстрады теперь собравшиеся в несколько тесных сбитых рядов вдоль стен образовывали как бы восьмерку, суженную там, где балюстрада, еще оставляя посреди небольшое пустое пространство. Кто и забыл, что висел тут большой портрет императора, теперь видели пустой прямоугольник более яркой стенной окраски. Стали строиться. Входная дверь была в углу восьмерки. От нее по длинной стене пошел правый фланг. Его начинали три великих князя, затем Лукомский, Климбовский, затем по управлениям и отделениям старшие генералы во главе своих и в первом ряду. Затем офицеры конвоя, офицеры Георгиевского батальона. Так проходила вся восьмерка. А в конце уже другой длинной стены на левом фланге пристроили человек 50 нижних чинов, выбранных от отделов и частей, конвойцев, георгиевцев, писарей. Висел гулок негромких разговоров. Затем вошел Алексеев, как всегда скромно, не ища заметности, тихо беседовал с Лукомским. К Свечину он стоял лицом и близко, и как никогда показался ему котом-котом, усами, очечками, небольшой головой, ряженым ученым котом в кителе полководца. И где же полководцы? Затем адъютант подбежал сообщить Алексееву, что государь вышел из своего дома, идет. Ровно в половине 11-го с лестницы через закрытые двери донеслось громкое, отрывистое: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Хорошо гаркнули, все как раньше. В этом одном солдатском крике за всю процедуру и сохранилось, как раньше. В зале дежурства наступила гробовая тишина. При открытии двери генерал Алексеев скрипучим голосом негромко скомандовал: «Господа офицеры!» Государь вошел. Совсем не молодцевато. Лицо было желто-серое, и грузнели мешки под глазами. Он был в серой черкеске кубанского пластунского батальона, с шашкой через плечо на узкой портупее, и, как все тут, стояли с обнаженными головами. Свою коричневую папаху он снял левой рукою и держал зажатой при эфесе шашки. Орденов союзнических не было на нем. белел только Георгиевский крест. Поздоровался за руку с Алексеевым, с великими князьями. Сделал общий поклон в офицерскую сторону. Повернулся от себя направо к солдатам и поздоровался с ними негромко, как здороваются в комнатах. А те гаркнули и здесь не столько глоток, как с полнотой и рвением. «Здравия желаем, ваше императорское величество!» И, хотя из разных команд, голоса не сорвались от чередующего темпа. Затем государь сделал несколько шагов на серединное пространство, ближе к перехвату восьмерки, и стал все так же с папахой, скомканной у эфеса, а протупея шашки врезалась в грудь. И стал-то он так, что как раз лицом к пятну снятого своего портрета. Свободная правая рука его сильно заметно дрожала. Он ею приоттягивал портупею от груди, как бы ища груди простора, добавляя дыхание. Он и никогда не был мастер говорить перед многими, так и в этой последней речи в своей жизни. Тишина стояла абсолютная, но нервная. Но это же была офицерская среда, самая привычная государю и родная. А сегодня? Все же голосом он заговорил громким, ясным, но сильно волнуясь и делая паузы неправильные не в тех местах. «Господа, сегодня я увижу вас в последний раз. Такова воля Божья и следствие моего решения. Что случилось, то случилось». Совсем не была подготовлена его речь. Он только тут думал и удивлялся. «Далеко задумана Божья воля. Трудно нам ее читать. Во имя блага дорогой нашей Родины предотвратить ужасы междоусобицы я отрекся от престола». Кажется, сам вздрогнул от ужасного звучания этих слов. «И решение мое окончательно, бесповоротно. Лишь бы только Родина наша устояла. Сломить лютого врага. Наша родная армия, наша Россия в благоденствии». Голос его приближался к надрыву. «Всех вас за совместную службу, за верную, отличную службу. Я полтора года видел вашу самоотверженную работу и знаю, как много вы положили сил. И также честно служить Родине при новом правительстве до полной победы над врагом». Все смотрели, не мигая, не шевелясь. Кончил, не кончил, но говорить дальше он не мог. Его правая рука уже не дрожала, а дергалась. Хватала за темляк шашки, встрепывала его. Еще бы 2-3 слова, и государь бы разрыдался. Поднес дрожащую руку к горлу. Наклонил голову. И хотел бы Свечин хоть внутренне возразить: «Эх, сам ты наделал немало». Но в этот миг не мог, разобранный. А тишина все напрягалась, истончилась, и позади государя кто-то судорожно всхлипнул. И как будто этого толчка только и ждала тишина. Взрыды раздались сразу в нескольких местах. И даже просто заплакали, открыто вытираясь. И: «Тише, тише, вы волнуете государя». Государь оборачивался то направо, то налево, в сторону этих звуков и пытался улыбнуться. Но улыбка не вышла, а напряженная гримаса, оскалившая зубы и исказившее лицо. Тут он быстрым шагом обратился к правому флангу, в сторону Лукомского, где он покинул сжать руки. И теперь продолжал, медленно идя вдоль первого ряда. Всем пожать он и не мог, в тесную глубину, но старался подряд всем передним. Это было все перед Свечиным, в первой дуге восьмерки, до балюстрады. Государь подвигался вдоль генералов и штаб-офицеров, близко наклоняясь вперед к каждому, едва не глаза в глаза, и у самого еле удерживались уже дрожащие слезы. Как-то неумело схватились пальцами со Свечиным, и не приправлять было пожатие и не задержать руки дольше. А рука была теплая и сухая. И Свечин, вообще никогда никак не расположенный к трогательности, почувствовал себя разнятым. А государь поблизости уже жал руку генерал-лейтенанту Тихменеву, начальнику военных сообщений. И вдруг остановился в своем передвижении, воззрился на генерала в упор и, задерживая его руку, сказал: «Тихменев, так вы помните, как я просил вас? Непременно сумеете перевести все, что нужно для армии. Вы помните?» Голос его помягчел до просительности. Тихменев дрожаще растроганно отвечал: «Ваше Величество, и я помню, и вот генерал Егорьев помнит». И потянул высокого, худого, нервного генерал-лейтенанта Егорьева, главного полевого интенданта, который, кажется, хотел уйти во второй ряд и спрятать лицо. И государь обрадованно нажал руку Егорьеву на голову выше себя, тряс ее. «Так, Егорьев, вы непременно все достаньте. Теперь это нужно больше, чем когда-либо раньше. Я говорю вам, я ночей не сплю, когда думаю, что армия голодает». Издали, не соседи, этих слов не слышали, конечно, но как будто в ответ на них с той стороны солдатской кто-то взвопил на весь зал по-простонародному, будто оплакивая, что армия голодает. Или всех здешних покидаемых, или покидающего государя. Как взрыдывают по покойнику. На другом конце восьмерки рухнул на пол огромного роста есаул конвоя. Кончив обходить штабные отделения, государь не прошел в сторону конвойцев, предполагая ли с ними прощаться отдельно, а стал теперь благодарно жать руки офицерам Георгиевского батальона, впустую съездившим в Вырицу. А среди них было много и раненых по несколько раз. Всхлипывания и вскрики участились по всему залу. Гигантский вахмистр Кирасир вскликнул: «Не покидай нас, батюшка!» Зарыдали из солдатской кучки. И государь, как ударом был прерван в обходе, остановился. Хотел говорить солдатам и не мог. Кинул голову через себя назад, слезы ли вернуть к истоку. Низко-резко поклонился оставшимся и с опущенной головой быстро направился к выходу.